Глава 8. Жена-грешница, прощенная Христом. Стихи с 1 по 11. Речь Господа о себе, как об истинном Мессии и обличении неверия иудеев. Стихи с 12 по 59. Повествование о прощении жены-грешницы многими из новейших издателей Евангелия Иоанна, Лахман, Тишендорф и другие – и толкователями признается вставкой в Евангелие, сделанной в позднейшее время. В обосновании такого утверждения указывают, во-первых, на то, что этого рассказа нет во многих древних рукописях Евангелия. Во-вторых, находят невозможным, чтобы этот рассказ каким-нибудь способом мог быть опущен, если он действительно когда-либо имелся в Евангелии Иоанна. В-третьих, говорят, что сам стиль этого рассказа не соответствует стилю всего Евангелия. По поводу такого утверждения нужно сказать следующее. Действительно, древние толкователи Евангелия Иоанна не имели в бывших у них под руками кодексах этого рассказа. Например, Ориген, святитель Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит. На Востоке в сирийском переводе Евангелия этот рассказ появляется только в VI веке. Точно так же в VI веке этот рассказ появляется и в греческих кодексах Евангелия. А толкования на него начинаются только с VII века, у блаженного Феофилакта. Но зато на Западе блаженный Иероним еще в начале V века писал, что этот рассказ находится во многих кодексах как латинских, так и греческих. Блаженный Августин также защищает его подлинность, объясняя при этом опущение его во многих кодексах тем, что маловерующие из страха пред злоупотреблениями, к которым мог повести этот рассказ из жен, исключили его из принадлежавших им рукописей Нового Завета. Кроме того, упоминание об этом рассказе встречается в апостольских постановлениях, письменном памятнике III века. По содержанию же этот рассказ был известен еще Папию, епископу Иеропольскому, ученику Иоанна Богослова. Таким образом, и принятый у нас текст имеет за собой известные основания. Прочие же, выставляемые критиками новозаветного текста основания, весьма субъективны. То, что кажется этим критикам несоответствующим стилю Иоаннова Евангелия, на самом деле не представляет какого-либо резкого разногласия с этим стилем, и есть немало солидных ученых, которые признают этот рассказ подлинно принадлежащим Иоанну Богослову. Бегель, Шольц, Клее, Штир, Эбрард и другие. Стих 1. «Иисус же пошел на гору Елеонскую». Стих 2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. После того, как народ разошелся по домам, Христос удалился по своему обычаю на гору Елеонскую, в дом кого-либо из своих друзей, чтобы там переночевать. Утром же на другой день он снова явился в храм и, сидя, учил там народ. Стих 3. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, стих 4, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Стих 5. «А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Приведшие ко Христу жену-грешницу вовсе не хотели, чтобы он постановил о ее поступке какой-нибудь приговор. Иначе они должны были бы привести вместе с нею и мужчину, который согрешил с этой женщиной, так как закон требовал казни не только прелюбодейки, но и прелюбодея. Хотя в законе не сказано, что за прелюбодеяние, то есть за грех с замужнею или замужней, нужно побивать камнями, как здесь утверждают иудеи. Тем не менее, такая казнь, начавшаяся у иудеев в былые времена, была вполне согласна с духом Моисеева закона, по которому даже девицу, согрешившую и потом вышедшую замуж не за того, с кем она совершила грех, нужно было казнить именно через побивание камнями. Стих 6. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания». Стих 7. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». стих 8, и опять, наклонившись низко, писал на земле. Зачем же враги Христа привели к нему преступную женщину? Зная его как друга мытарей и грешников, они рассчитывали и здесь на его милосердие к преступнице закона, чтобы найти новый повод к обвинению его в нарушении закона. Но Христос прямо не сказал ничего ни за, ни против закона. Не отвечая своим врагам, он хотел дать им понять, что ответить на их вопрос значило бы вмешаться в дела гражданского судопроизводства, а это не входило в его задачу как учителя народа. Что писал Иисус на земле, об этом рассуждать излишне, за отсутствием какой-либо фактической опоры для таких рассуждений. «Кто из вас без греха? Анамартитос», то есть не чувствует за собой грехов вообще. Христос смотрит на приведших женщину не как на судей, официально разбиравших ее проступок. От официальных судей, конечно, не требуется, чтобы они сами были совершенно чисты от грехов, что на самом деле и невозможно. Нет, приведшие женщину добровольно взяли на себя роль обвинителей. Это противоречило заповеди Христа, согласно которой люди сами не должны осуждать ближних своих. Словами же «первый брось на нее камень» это требовалось от свидетеля преступления, смотрите 17 главу Второзакония. Господь признает, однако, силу за вышеуказанным предписанием закона Моисеева. Стих 9. «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Стих 10. «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: „Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?" Стих 11. Она отвечала: „Никто, Господи". Иисус сказал ей: „И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши“». Совесть стала обличать приведших женщину в несправедливости их отношения к ней, этой преступнице, и они разошлись, старшие как более сообразительные раньше, а младшие позже. Они поняли, что их попытка поставить Христа в затруднительное положение окончилась неудачей, и им стало стыдно перед народом. Господь же отпустил грешницу, но не простил ее, не объявил, что она не виновата, но сделал ей предостережение, чтобы впредь она не согрешала. Бенгель замечает: не сказал «иди с миром» или «прощаются тебе грехи твои», но сказал «не греши». «И я не осуждаю». Здесь Христос обнаруживает свое милосердие, как пришедший не судить, а спасать. Стих 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». С 12 до 59 стиха излагается беседа Господа с иудеями, в которой Он раскрывал значение Своей деятельности. Беседа эта разделяется на три части. В первой части Господь возвещает, что Он есть свет миру, и когда фарисеи начинают оспаривать Его свидетельство о Себе, Христос доказывает истинность Своего свидетельства тем, что Он знает, откуда пришел и куда идет, и что Он судит не по плоти. Затем Христос ссылается на свидетельство Отца, так что получается вполне достаточное с точки зрения закона число свидетелей – двое – Он Сам и Отец. Стихи с 12 по 20. Во второй части Христос объявляет о своем удалении от иудеев, причем указывает на неспособность иудеев понять его учение. Стихи с 21 по 29. Наконец, в третьей части Он обращается к верующим в Него с увещанием пребывать в истине, которая сделает их свободными. Неверующим же иудеям Христос показывает, что они не Авраамовы и тем более не Божии дети, но чады дьявола. Тут же Христос возвещает, что соблюдающий Слово Его не увидит смерти вовек, и что Он был прежде Авраама, каковое заявление возбудило против Него взрыв ярости со стороны иудеев, после чего Господь ушел из храма. Стихи с 30 по 59. Продолжая оставаться в храме, Христос снова стал говорить им, то есть своим слушателям, между которыми были и приверженцы, и враги Христа. Прибавление русского перевода «к народу» лишнее. «Я – свет миру». Слово «свет», как термин, обозначающий духовное просвещение, часто употребляется у пророков. Но Христос, называя себя светом, хочет сказать этим не только то, что Он есть носитель божественной спасительной истины, но и то, что Он, в силу своего теснейшего единения с Отцом, есть первоисточник всякого света в мире, что от Него идет не только истинное боговедение, но и зависит вся духовная жизнь человека, который иначе, без Христа, ходил бы в темноте. Чтобы выйти из этой темноты, нужно веровать во Христа, идти за Ним. Нет ничего невероятного и в том предположении, что повод к наименованию себя «светом мира» подал Христу один обряд праздника Кущей. Именно в ночь с первого на второй день этого праздника в храме во внутреннем переднем дворе зажигались два больших канделябра, имевшие четыре золотых чашки с маслом, которые постоянно пополнялись. Свет этих канделябров разливался ночью по всему Иерусалиму. Господь и мог, применяя свою речь к этому обычаю, сказать о себе как о свете, который светит не одному Иерусалиму, а целому миру. Стих 13. Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Фарисеи понимают значение слов Христа и ставят ему возражение, но возражение чисто формального характера. «В своем собственном деле», — говорят они, вспоминая слова, прежде сказанные Христом, «ты не можешь выступить свидетелем, и потому то, что ты говоришь, не может быть для нас обязательной истиной». Стих 14. Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». На возражение фарисеев Христос отвечает, во-первых, что Он может свидетельствовать о самом себе, как свидетель вполне достоверный. Он хорошо знает, откуда Он пришел, то есть о том, что Его происхождение божественное, и куда идет, то есть что Ему предстоит возвратиться к Отцу на небо. Отсюда же с необходимостью следует, что Ему хорошо известно и Его назначение, о котором Он в настоящий раз и свидетельствует. Он говорит не как простой смертный, которому не ясно Его будущее, а как Сын Божий, которому известно все. Стих 15. «Вы судите по плоти, я не сужу никого». Если фарисеи не в состоянии признать во Христе Сына Божия, то исключительно потому, что судят по плоти, то есть по внешнему виду Христа. С внешней же стороны Христос – простой равви. «Я не сужу никого». Господь как бы говорит: «Вы беретесь судить меня, но делаете это очень неудачно. Со своей стороны и я мог бы выступить вашим судьею, и судьею вполне правильно ведущим свое дело, так как Бог поставил меня судьею всех людей. Но я не хочу сейчас применять эту власть судьи». Стих 16. «А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Если же Христос со временем и будет судить, то Его суд будет вполне правильным и истинным судом, так как это не будет суд по плоти. Суд фарисеев не заслуживает и названия суда. Христов же суд вполне истинен, потому что Христос постоянно пребывает в тесном общении с Отцом. Стих 17. «А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно». Мысль об общении с Отцом подает Христу повод представить Отца вторым свидетелем за себя, чем может быть вполне удовлетворено и требование закона, по которому в каждом важном деле должны выступить два свидетеля. Если же у Христа два свидетеля, Отец и Он Сам, то Его показание должно быть признано правильным. «В законе вашем». Этим прибавлением в вашем Христос не показывает какого-либо пренебрежения к закону, а только говорит, что фарисеи взяли закон в свои руки как оружие против Христа. Стих 18. «Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Стих 19. «Тогда сказали ему, где твой Отец?» И Иисус отвечал, «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Вопрос фарисеев «Где твой отец?» показывает, что они вспомнили, кого Христос еще раньше называл отцом своим. Они теперь требуют только, чтобы Христос доказал им, что Бог, которого Христос именует своим отцом, действительно стоит на его стороне. Пусть Христос чем-либо докажет, что Бога действительно можно считать свидетелем о нем. На это Христос говорит, что увидеть или узнать Отца они могут только через Него. Отец открывается в Сыне. Другого пути к познанию истинного Бога не существует. Стих 20. «Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». Евангелист обращает внимание своих читателей на место, где так ясно Христос засвидетельствовал о своем мессианском достоинстве. Это было около храмовой сокровищницы, недалеко от места собраний Синедриона во дворе женщин. Здесь врагам Христа легко можно было бы захватить его, но его час еще не пришел, и потому никто не возложил на него руки. Стих 21. «Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». В следующий раз Христос обратился к тем же самым слушателям, в большинстве враждебно к Нему настроенным, с заявлением, что Он скоро, как бы исполняя их заветное желание, удалится от них. Но потом они сами пожалеют о Его уходе, будут даже искать Его, но не найдут и умрут в грехе своем. Эти слова напоминают собой грозное пророчество, какое некогда изрек своим соплеменникам пророк Захария. Стих 22. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Угроза Христа, однако, не произвела никакого впечатления на его слушателей. Только последнее его слово, что они не могут за ним последовать туда, куда идет он, занимает на минуту их внимание, и они со злобной насмешкой говорят: «Уж не хочет ли Христос покончить с собою самоубийством?» Самоубийство у иудеев считалось страшным грехом, и с самоубийцей слушатели Христа не желают подвергнуться одной участи. Стих 23. «Он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира». Христос не отвечает своим врагам прямо на их насмешку, но указывает на резкую противоположность между собой и ими. Он от вышних, а они от нижних. Этим Христос выясняет глубочайшую основу их насмешливого отношения к Нему. Нижнее – это земля, земной мир, как видно из параллельного выражения «от всего мира». Вышнее – небо. Частица «от» – «эк» означает «происхождение», а происхождению соответствует и настроенность, и деятельность того или другого лица. «Сей мир», то есть мир, который лежит во зле, или грешное человечество. Стих 24. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Христос объясняет и то, почему Он угрожал Своим врагам тем, что они умрут во грехах и вечной погибелью. Это потому, что только вера в Иисуса может спасти человека. «Что это я?» Выражение это соответствует еврейскому выражению «анихоу» во Второзаконии и в книге пророка Исаии, которым Иегова обозначает себя как того, при котором не может быть допускаемо существование какого-либо другого Бога. Христос, повторяя о себе это выражение, хочет сказать, что Он один есть жизнь, свет, путь, истина и так далее. В Нем вся сущность новозаветной веры, пишет Мейер. Стих 25. «Тогда сказали Ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам». Фарисеи уже несколько раз слышали заявление Христа о своем достоинстве, и, показывая, что все это им прискучило, с пренебрежением спрашивают «Кто же ты?» «Си, тис, и». Они как бы хотят побудить Христа высказаться яснее. Но Христос не отвечает им на вопрос, а с гневом бросает им слова «Прежде всего, что мне и говорить с вами?» «Тин, архин, оти, ке, лало, и мин». Христос говорит иудеям, что они недостойны и слушать Его слова, до того они упорны. Толкование святых Иоанна Златоуста, Ефимия Зиговина и других отцов. Согласно нашему русскому переводу, «от начала сущий, как и говорю вам», Христос говорит здесь о своем вечном существовании. Но этот перевод не может быть признан правильным. Во-первых, потому что слову «сущий» здесь нет соответственного причастия «о он». А во-вторых, где же ранее, потому что при переводе «как говорю вам» не получает достаточно определенного смысла, и это выражение следует уже и при русском переводе всего места заменить выражением «как и говорил вам». Где ранее Христос объявлял своим врагам о своем бытии от начала мира? В-третьих, русский перевод, очевидно, частицу «оти» понимает как «прямое ти», в смысле относительного местоимения «что» или «как». Но тогда стояло бы «о-ти». И притом частица «оти» в Новом Завете чаще всего употребляется в значении вопросительного местоимения. Знаменский полагает, что мысль о предвечном бытии Спасителя прикровенно высказана уже в предыдущей речи Спасителя, именно в 23 стихе. Поэтому, по его мнению, понимание выражения «тин архин» в смысле указания на предвечное бытие Спасителя оправдывается и контекстом речи. Но мы полагаем, что в догматическом споре, какой вел с иудеями Христос, он не мог что-либо основывать на прикровенных указаниях. Заметим еще, что выражение «тин архин» можно понимать и в значении «олос» вообще, так думает блаженный Феодорит. Стих 26. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Христос только что указал на тщетность своих обращений к иудеям. Что бы он ни говорил им, они оставались невосприимчивыми. Поэтому он должен бы не отвечать на их запросы, а судить их за упрямство. Они сами вызывают его на это. Но он не хочет судить, его назначение совершенно иное. Он пришел спасать мир, следовательно, и врагов своих. А это он делает через возвещение воли Божией о спасении людей, чем он и занят был во все те дни. Да, он мог судить фарисеев, но пославший его истинен, верен своим обещаниям, исполняет их. Посему и посланный им Христос не дает себя увлечь в суетные пререкания с фарисеями, так как это отвлекло бы его от его великой задачи. Он будет возвещать миру только то, что слышал и продолжает слышать от пославшего. А слышит он о том, что Бог хочет спасти людей. Стих 27. «Не поняли, что Он говорил им об Отце». Так как Христос в этот раз называл Бога только пославшим Его, а не прямо Отцом, то неудивительно, что фарисеи не хотели понять, что Христос говорил им о Своем Отце, Боге. Стих 28. «Итак Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Христос не обращает внимания на такое непонимание. Он снова начинает говорить о своем удалении от народа, но на этот раз изображает свое удаление не как добровольное, а как дело насилия со стороны иудеев, к представителям которых он сейчас обращается. когда вознесете Сына Человеческого. Связь мыслей заставляет видеть здесь указание на восшествие Христа из земного мира в горний, как и в 14 стихе 3 главы. Господь хочет сказать, что враги, добивающиеся Его казни, только вознесут Его этой казнью к Отцу. Он не останется во гробе или не пойдет в ад, как самоубийцы, а уйдет на небо, откуда и пришел. Тогда узнаете. Время этого признания иудеями Господа нельзя в точности определить. Точно так же трудно сказать, к чему поведет иудеев это признание, к раскаянию и вере или же к отчаянию. Стих 29. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Несмотря на то, что врагам удастся умертвить Христа, он выражает свою твердую уверенность в том, что Отец постоянно пребывает с ним как могущественный защитник. «Отец не оставил меня». Спаситель здесь говорит, что до сих пор враги Христа, несмотря на все свои старания, не смогли причинить существенного вреда Христу. Отсюда естественно сделать вывод о том, что в будущем, когда враги Христа умертвят его, Бог все-таки не оставит его. «Ибо я всегда делаю». Здесь указывается нравственное основание единения Христа с Богом, а не метафизическое, происхождение Логоса от Бога. Но и последнее здесь не исключается. Стих 30. «Когда он говорил это, многие уверовали в него». Стих 31. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики“». Стих 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Христос говорит с особой силой убеждения, и Его слова были так действенны, что многие из Его слушателей иудеев уверовали в Него и, конечно, чем-нибудь заявили о происшедшей в их сердцах перемене. Но к этой группе иудеев Господь обращается с увещанием стать на самом деле Его учениками. Недостаточно, если они будут выражать только согласие с Его учением. Нужно всю свою жизнь и мышление направить по указанному Христом пути. Нужно, чтобы они познали истину, возвещаемую Христом, во всем ее объеме. Тогда они действительно будут свободны. Истина сделает вас свободными. Христос говорит здесь о свободе от гибельного влияния, которое оказывали на иудеев раввины-фарисеи. Такая свобода могла быть приобретена только через твердое и самостоятельное усвоение и через опытное исследование возвещенной Христом истины. Стих 33. «Ему отвечали: „Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?“» Услышав, что Христос обещает даровать им какую-то свободу, уверовавшие во Христа иудеи обижаются на Его слова. «Значит, — говорят они, — Христос считает нас еще несвободными, а ведь они никогда не были ничьими рабами». Какую свободу они имели в виду, говоря это? Конечно, не политическую. Они не могли не знать, что такой свободы у них давно уже не было, что действительным владыкой иудеев был представитель римского императора, прокуратор. Свобода, которую они думают иметь, это свобода духовная, свобода от чуждого языческого влияния. Язычники могли поработить их, но духа их они пленить не могли. Стих 34. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Стих 35. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Стих 36. «Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Христос отвечает им, что у них нет и духа свободы, они рабы греха. «Всякий, делающий грех», то есть совершающий грех как задачу своей жизни, как будто назначенное ему дело, конечно, вполне правильно может быть назван рабом греха. С этим едва ли кто мог спорить, потому что об этом свидетельствовало и Слово Божие, и учение раввинов, жертвоприношение за грехи и собственный опыт каждого. Таким образом, все нуждались в свободе, исключая самого Освободителя, который теперь явился пред иудеями. К последней мысли Христос переходит, разъясняя различие положения в доме между сыном домохозяина и рабом. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Далее следовало бы ожидать приложения этого правила ко Христу и его слушателям. Но такого приложения Христос не делает, ввиду ясности того вывода, какой нужно сделать из сказанного выше. Слушатели Христа, конечно, поняли, что Сын Христос, рабы они, а дом Отца – Царство Божие. Поэтому Господь далее говорит уже прямо о том, как раб может изменить свое положение в доме Господина. Для этого он должен обратиться к защите Сына. Образ рабского подчинения греху здесь отступает на задний план, так как в Доме Божием или Царстве Божием грех не может быть господином, а люди его рабами. Сын, то есть Христос, с полной преданностью и любовью исполняет волю Отца Своего. И Он в силах спасти, направить на истинный путь тех обитателей дома, которые еще служат Богу совершенно рабски, из страха наказания и часто лицемерно. Он может дать им силу также преданно и свободно исполнять волю Божию. Итак, вот следствие, какое выводит Господь из сказанного. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Об исполнении этого обещания упоминает апостол Павел в 5 главе послания к Галатам. Стих 37. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Стих 38. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Теперь Господь обличает национальную гордость, которая мешала им познать истину и достигнуть истинной свободы. Так как его слушатели стали на точку зрения общую всему иудейству, гордившемуся своим происхождением от Авраама, которое будто бы одно само по себе давало им право занять место в Царстве Божием, то Господь здесь не делает различия между своими слушателями, уверовавшими в Него, и иудеями Ему враждебными. Пусть они и дети Авраама, но они в то же время иудеи, а иудеи стремятся умертвить Его, так как слово Его или Его учение вообще не вмещается в них, или точнее не встречает в их душе условий для своего утверждения. Глагол «хурин» значит «вмещаться», а также «двигаться вперед», «проникать внутрь». Оно вошло в их душу, но не захватило всего их внутреннего существа, потому что там сильно влияние других внушений, внушений, идущих от отца их. Но кого он разумеет под их отцом, Христос пока не говорит. Стих 39. «Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы». Стих 40. «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Слушатели недоумевают, кого имел в виду Христос, говоря, что у них какой-то особый отец, не такой, какой у него. Они от Авраама, как и Иисус. Господь же говорит им, что если они по плоти и дети Авраама, то по духу не таковы. Они не унаследовали его добрых чувств. Они стараются умертвить его, человека, который хочет принести им пользу, возвещая истину Божию. Ясно, что они находятся под духовным влиянием другого отца. Бейшлаг обращает здесь внимание на то, что Христос называет себя человеком. Значит, заключает ученый, Христос и сам не верил в свое божеское достоинство. Но Христос, очевидно, это слово «человек» употребляет ввиду того, что иудеи действительно считали его простым человеком. Притом в арамейском языке слово «человек» часто употребляется вместо личного местоимения. Наконец, если бы Христос здесь хотел сказать, что он не более как простой человек, то он впал бы в противоречие с тем, что говорит далее о своем существовании до Авраама. Стих 41. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Стих 42. Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Стих 43. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего». Слушатели понимают, что Христос говорит об их духовном отце. Таким отцом мог быть назван какой-нибудь языческий бог, которого они могли иногда послушаться. Но современные Христу иудеи, по их собственному заявлению, не походят на своих предков, которые изменяли Богу истинному. Их отцы, то есть ближайшие предки, начиная со времени восстановления иудейского государства после Вавилонского плена, в идолопоклонство не впадали уже ни разу. У них один Бог, общий Отец народа. Они свято чтят Его закон и далеки от всяких поползновений уклониться к политеизму. Сравните вторую главу Малахии. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» Христос, однако, не признает соответствующим истине и такое их заявление. «Божии дети любили бы Его, потому что Он исшел от Бога и пришел сюда на землю по Его воле. Они любили бы Его, как своего брата. Теперь же они смотрят на Него, как на иноплеменника. Они не понимают речи Его, лалия, то есть Его разговора, языка». Почему это? Потому, конечно, можно бы добавить здесь, что они на самом деле чужды Богу и Христу им посланному. Христос и они говорят как будто на разных языках. «Потому что не можете слышать слово моего». Эти слова – не ответ на вопрос, заключающийся в первой половине 43 стиха. В самом деле нежелание слушать, о котором здесь говорится, не является достаточной причиной, которая могла бы объяснить, почему мы не понимаем чужой речи. Можно и не желать слушать кого-нибудь и все-таки понимать, что этот человек говорит. Так и здесь непонимание речи Христа иудеями не зависело прямо от того, что они не в состоянии были понимать ее. Для этого могли быть и другие причины. Поэтому во второй половине 43 стиха лучше видеть усиление мысли, высказанной в первой половине стиха, и весь стих можно передать в таком виде. «Почему вы не понимаете, то есть не хотите понять, речи моей, лалианму? Так я спрашиваю вас, потому что, как видно, вы даже не можете понять слово моего, логунму, то есть учение моего». Стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». После всего сказанного, когда стало ясно, что иудеи не дети Божии по духу, возникал вопрос, чьи же они дети. И Христос прямо и решительно заявляет, что их духовным отцом является дьявол. Человекоубийца от начала, то есть с тех пор, как существуют люди. Христос, конечно, имеет здесь в виду сказание книги Бытия о грехопадении прародителей. Но, кроме того, дьявол и впоследствии являлся убийцей людей, действуя на них через силы природы и через злых людей. И это также Христос мог иметь здесь в виду. Лжец и отец лжи. С самого начала, обольстив людей обещанием, что они станут богами, дьявол и потом непрестанно действует в том же направлении. Он умножает везде ложь, стараясь, чтобы люди не знали Бога и не исполняли Его воли. не устоял в истине, правильнее, не стоял в истине, конечно, в то время, когда люди еще стояли в истине, то есть знали истинного Бога и держались того, что открывал им Бог. Цан полагает, что здесь лучше читать не «эстикен», прошедшее совершенное от истими, а «эстикен», прошедшее несовершенное от «стику», «стою твердо». В таком случае глагол «стику» употребляется у Иоанна и в 12 главе Откровения. Прейшин не согласен с Цаном и читает здесь «ух эстикен» от «истими» в значении «не тверд в истине». Христос хочет сказать здесь, что состояние вне истины для дьявола есть нечто привычное, непрерывно продолжающееся с тех самых пор, как его узнали люди. «Говорить свое», то есть ложь, стала как бы его второй натурой. Этот стих новейшие толкователи поясняют различно. Так Вильгаузен в своей брошюре «Расширение и изменения в четвертом Евангелии» ставит на место выражение «Ваш отец – дьявол» слова «Ваш отец – Каин». Такое объяснение не заключает в себе несогласия с контекстом речи. Действительно, иудеи, стремившиеся убить Христа, походили на Каина, убившего Авеля. Но, во-первых, в основании своего чтения Вильгаузен может сослаться только на два древних свидетельства – Афраата и бесед Климента, тогда как вся остальная древность говорит против него. А затем, во-вторых, Вильгаузену по необходимости приходится сократить 44 стих, потому что слова «нет в нем истины», «когда говорит ложь, говорит свое», уже ни в каком случае не могут быть отнесены к Каину. Наконец, вместо последних слов «ибо он лжец и отец лжи» Вильгаузен ставит такое чтение «ибо лжец есть также и отец его, Каина», то есть дьявол. Таким образом, получается полная, совершенно свободная переделка текста, которую, однако, Вильгаузен смело называет восстановлением первоначальной редакции. Другие толкователи, например, Креднер, Фолькмар, Тома, Гольцман, видят в последних словах стиха «Ибо он лжец» неправильный перевод и предлагают такое чтение «Ибо лжец и отец его» в греческом тексте «авту» и «средний и мужской род», «его», то есть «дьявола». Согласно этому толкованию, под отцом дьявола Христос подразумевал Демиурга, о существовании которого учили гностики, и который признавался в гностицизме творцом всего зла в мире. Но с таким толкованием невозможно согласиться, потому что в Евангелии нигде нет речи о творце мира, который отличен от Бога. Стих 45. «А как я истину говорю, то не верите мне». Иудеи показывают, что они дети дьявола, тем самым, что не верят прямой истине, возвещенной Христом. Они любят ложь, как и их отец дьявол. Стих 46. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Стих 47. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Свое строгое суждение об иудеях Христос подтверждает ссылкой на то, что никто из них не мог уличить его в неправде или грехе. Они пытались обвинять Христа, но доказать своих обвинений не могли ни прежде, ни после. Почему они не верят Христу? Ясно, что причина тут в них, а не в нем, и причина тут в том именно, что они не чадо Божие, хотя и в Израиле есть все-таки люди, о которых можно сказать, что они от Бога и потому слушают Христа, посланника Божия. Стих 48. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Слова Христа, что его настоящие, предстоящие перед ним теперь слушатели не от Бога, производят в них взрыв негодования против Христа. Они называют его самарянином, так как самаряне известны были своей ненавистью к иудеям. У Христа, хотят сказать иудеи, чисто самарянская злоба к нам, его соплеменникам. Чтобы еще больше уязвить Христа, они называют его бесоодержимым, потому что де только под влиянием беса можно говорить такие оскорбления против Бога избранного иудейского народа. При этом они выдают, что и прежде уже рассуждали о Христе в таком именно тоне. Не правду ли мы говорим? Стих 49. Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня». Стих 50. «Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий». Не обращая внимания на то, что иудеи назвали его самарянином, Христос возражает только против второго заявления, которое имело целью окончательно подорвать доверие ко Христу, даже отпугнуть от него народ. «Нет, — говорит Христос, — я нахожусь в здравом уме и уверен в том, что своим образом действий я воздаю почет Отцу моему. Вы несправедливо бесчестите меня подобными заявлениями». Но пусть иудеи не думают, что Христос особенно нуждается в восстановлении своей чести. Он хорошо знает, что об этом заботится его Отец, который и будет судьею в распре, возникшей между Христом и иудеями. Стих 51. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Христос не хочет сам судить иудеев, но он не может не свидетельствовать о себе. К этому он побуждается самими иудеями, которые начали против него упорную борьбу. К уверовавшим же в него он обращается с обещанием вечной жизни, если они соблюдут его слово. Они не умрут никогда. Стих 52. Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Стих 53. «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Христос только что обещал верующим в Него не только свободу, но и бессмертие. Для слушателей Христа такое обещание еще более подкрепляет ту уверенность в ненормальном состоянии Христа, какую они уже высказали. В самом деле, если уже Авраам умер, то как могут не умереть простые люди, хотя и соблюдающие слово Христа? Что же это за сила заключается в слове Христа? Выходит, как будто что он ставит себя выше праотца всего иудейского народа. Кто же он? Уж не сам ли Иегова? Стих 54. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш». Стих 55. «И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его». С горечью отвечает Христос, что иудеи никак не хотят Его понять. На Него они смотрят, как на человека, преданного какому-то самохвальству, страдающего как бы манией величия. Но этого нет, сам Бог его прославляет, и странно, что иудеи не видят, как Бог свидетельствует о Христе. Если Отец Христа есть тот Бог, принадлежать которому иудеи считают для себя особым преимуществом, как же иудеи не понимают того, что Бог говорит им своими многочисленными свидетельствами о Христе? Нет, это правда. Иудеи на самом деле совсем не знают истинного Бога. Только Христос один знает Бога так, как нужно знать. Он только один и Слово Божие соблюдает, чем не могут ни в каком случае похвалиться иудеи. Стих 56. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Что касается Авраама, которого евреи тоже считали своим, то и он стоит не на их стороне, а на стороне Христа. Ведь Авраам воздыхал о том, чтобы ему увидеть пришествие Мессии, день мой, и он увидел его. Для понимания этих слов Господа не лишне припомнить, что по представлению тогдашних иудеев Авраам был учредителем праздника Кущи, а эта беседа Христа с иудеями происходила около времени праздника Кущи. По сказанию книги юбилеев, Авраам в седьмой месяц года, 4 месяца спустя после рождения Исаака, устроил по случаю нового ангельского посещения и повторения обетования о великой судьбе Исаака алтарь, и вокруг него для себя и своих рабов кущи, в которых и пробыл 7 дней, принося жертвы и ежедневно совершая 7-кратное обхождение алтаря с пальмовыми ветвями и фруктами в руках. Христос, очевидно, полагает различие между той радостью, какую почувствовал Авраам, когда получил надежду на исполнение данного ему обетования, и между той, какую он почувствовал тогда, когда увидел, что его надежда пришла в исполнение. Мы имеем в виду обетование о потомстве, данное Аврааму. Но так как с рождением Исаака были тесно связаны обетования о будущем благословении всего человечества через Мессию, то Христос имел полное основание сказать, что Авраам, радуясь рождению сына, в то же время, сам этого не сознавая, радовался и рождению Мессии. В Исааке он уже увидел будущего Мессию Христа. Подобно этому Исаия видел славу Христа и говорил о нем. Есть и другие объяснения этого места. Так одни говорят, что Авраам увидел пришествие Христа, находясь в раю. Но этому толкованию нет опоры в Священном Писании. Да притом понятые и так слова Христа нисколько не были бы убедительны для иудеев. Другие полагают, что Христос имел здесь в виду принесение Исаака Авраамом в жертву, когда Авраам почувствовал всю любовь Бога, возвратившего ему сына, и путем размышлений пришел к мысли, что со временем эта великая любовь Божия скажется в принесении Сына Божия в жертву за грехи мира. Но такая мысль могла появиться уже только в уме христианских толкователей, а не в уме слушателей Христа, которые еще не понимали необходимости смерти Мессии. Иные видят здесь намек на радостный смех Авраама при получении обетования о рождении Исаака. Но этот смех очень мало говорит о вере Авраама в Мессию. Стих 57. «На это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иудеи упорно не хотят понять смысла слов Христа и говорят, что Христос, очевидно, не в себе. Он вообразил, что беседовал с Авраамом, хотя тот давно уже умер. «Тебе нет еще 50 лет». Внешний вид у Христа, как можно заключать отсюда, был таков, что Христу давали больше лет, чем ему было на самом деле. Не пророчествовал ли пророк Исаия о Христе, как о муже скорбей и изведавшем болезни? Стих 58. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Стих 59. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Чтобы внушить иудеям более серьезное отношение к своим словам, Христос заявляет, что он существовал еще ранее Авраама. Притом он говорит о себе здесь «есмь», то есть «имею вечное существование», в противоположность сменяющимся человеческим поколениям. Такое выражение, которое в Ветхом Завете употребляло себе только Господь, показалось слушателям Христа прямым богохульством, и те люди, которые час назад, казалось, веровали во Христа, теперь берутся за камни, чтобы побить его ими. Но Христос успел скрыться в толпе богомольцев, не принимавших участия в споре, и ушел из храма.